Всем привет! Сергей Смирнов представляет, так сказать. Я с вами ваш кинокритик, критик литературы. На самом деле мы с вами будем разбирать «Российский суд». Я, прежде всего, хочу поделиться своей болью. Дело в том, что первый ролик я решил записать о декабристах и посмотрел несколько фильмов про декабристов, в том числе фильм Константина Эрнста «Союз спасений», фильм Первого канала. Не смотрите, сразу говорю, я это сделал за вас. Это абсолютно чудовищная вещь. Причем все очень-очень круто, очень хорошо. Но Эрнст снял в 2019 году фильм про Болотную площадь, чтобы вы понимали. Конечно, никаких декабристов там нет. Там вот ходят сегодняшние люди в представлении Эрнста, какие-то хипстеры, почему-то напялившие старую форму, вот они расхаживают, зачем-то бегают с оружием, какую-то конституцию орут, хотя нет ничего вообще в фильме, кроме как такая дикая пропаганда против Болотной площади. Не смотрите, чудовищно, ужасно, главное, очень вовремя. 8 лет думал Эрнст или деньги собирал. Я думаю, лет через 15 он выпустит, скорее всего, фильм про ковид и про что-то такое. Я посмотрел и советский фильм «Звезду пленительного счастья» с очень хорошими актерами, там просто звездный по советским временам состав, Олег Янковский, если кто-то вообще помнит, что это такое. И тоже фильм так себе, но мой, безусловно, любимый кадр, там, не знаю, опять же, застали ли вы Шерлока Холмса советского, вот там выбегает из-за шторы Шерлок Холмс и орет на декабристов, там, «Предатель! Позор!» Потому что Шерлок Холмс играет Николая Первого в этом советском фильме. Это абсолютно дурацкая сцена, причем он даже ждет, пока войдут солдаты, и только после этого он так выбегает из-за шторы и начинает орать. Как вот он орал «Ватсон!», вот так же он орал «Предатель!». Но фильм тоже очень плохой, потому что вот эти известные топ-звезды советские, они почему-то говорят по-французски, непонятно зачем. И вообще непонятно, зачем им это восстание, потому что они бегают по какой-то среднерусской возвышенности и ничего не делают. Лично я думаю, что этот фильм сняли только для того, чтобы лишь бы не снимать про Советский Союз. 75-й год. Ужасно. Я посмотрел разбор Бэткомедиана фильма «Союз спасения». Довольно смешной, как всегда, у Бэткомедиана. Но выводы у Бэткомедиана как будто переписаны из советского учебника 77-го года. Народ не получил это, народ не получил это. У него нет того, у него нет того. Царь обманул! Вот, то есть я бы на месте Бэткомедиана каждую минуту делал бы вставку. Царь обманул! И, как, короче, вот примерно именно об этом его ролик. Ну и прочитал несколько книжек про декабристов. Это вообще историография движения декабристов разобрана очень хорошо. И поделюсь с вами впечатлениями о первом по-настоящему политическом процессе в России. Перед тем, как рассказывать про сам суд, очень важен контекст. Ну, не знаю, представляете себе, если мы рассказываем о 2014 году суд над Олегом Сенцовым и вообще не рассказываем ни про какую войну. Так и тут, чтобы понимать, что такое дело декабристов, надо рассказать, что же вообще за расклад сил-то был в то время на международной арене. А он был очень простой. Вообще-то все в Европе ждали одной простой вещи, что русская армия возьмет Царьград, он же Стамбул, он же Константинополь, и присоединит Грецию просто-напросто к Российской империи. Ну, серьезно, в Европе ожидание большой войны. Россия – главная европейская страна. Наполеона уничтожили, контролируют буквально всю Европу. Александр I, который был императором, он вообще-то уже заключил Священный Союз для подавления всех этих оранжевых революций в соседних странах. Вы думаете, это шутка насчет оранжевых революций? Это вообще прям не шутка совсем. Любая революционная зараза должна была быть полностью уничтожена. И в 1825 году в Европе реально ждут новой большой войны, а она в Греции идет. И там все на биржах играют. Время, кстати, игры на бирже. И все думают, так, а нам русский хлеб покупать, он упадет или нет? Или в золото вкладываться? Вот примерно так, как люди, у которых есть Тинькофф инвестиции, они обновляют, во что бы сейчас вложиться, что упадет. Вот примерно в то же время на биржах так и играют и ждут новостей из России, которые читают в совершенно безумных европейских газетах того времени, пишут про Россию. Хуже, чем пишут сейчас анонимные телеграм-каналы. Вот абсолютно одно и то же, полный бред, не относящийся к реальности. Ну, давайте перейдем от геополитики к восстанию. Что же это было такое за восстание, которое готовили 9 лет? Собираются офицеры, выпивают, обсуждают огромным количеством людей. Сотни человек были привлечены к расследованию. обсуждают, как они будут свергать царя, устанавливать республиканский строй, вот это все прочее. Утром просыпаются такие, что? Какой царь? Какой республиканский строй? Они, кстати, абсолютно в контексте европейской политики. Они же не русские газеты читают, а английские и французские, которые стоили огромных денег. И обсуждают политику европейскую, отнюдь не российскую. Что там во Франции с цензурой? Что там вообще происходит? Это их волновало, они это обсуждали. И уже от этого переходили к обсуждению вопросов в России. А насколько знал сам царь или император Александр I об этих тусовочках? Знал прекрасно. То есть он неоднократно давал им понять, что там вы обсуждаете? Меня идете убивать? Или что-то там со мной делать? Серьезно? Важный момент, кстати говоря. Дело в том, что Александр сам был воспитан республиканцем и сам вообще не скрывал своих таких очень прогрессивных взглядов. И вообще такое ощущение, что он стал императором и был примерно участником, чуть пораньше, но примерно таких же тусовок, где они со своими там, молодыми коллегами обсуждают, как они будут свергать республику, император отстраняет. Там Александр просыпался утром такой, кого я там собирался вчера свергать? Я же сам император. Какого императора? Какая республика? Я же вообще-то личный император. Что это такое? То есть он абсолютно понимал этих людей. Такие, ай, типа, ладно, 9 лет. 9 лет они что-то там обсуждают. Планов их по цареубийству и восстанию было там десяток. Вы думаете, они хоть что-то сделали реально? Это все оставалось на том, что они там такие, ща мы там ему покажем. И утром просыпаются, такие, не-не-не, ладно, все, сливаемся, ничего делать не будем, все вообще не про нас. Создают ли они какие-то организации? Ой, кстати, очень хороший вопрос. Ну, какие-то создают, но важный момент. Реально о декабристах мы знаем исключительно из советской историографии. Почему так? Ну, потому что декабристы оставили воспоминания и их публиковали. Но всерьез разбирать людей, которые пытались убить царя, в царское время было нельзя. Поэтому вот какие были общества, какая-то структура, документы еще вот эти какие-то, это все вообще не имеет отношения к реальности. Мне кажется, там каждый второй какие-то документы писал, что он хочет сделать. Ну вот представьте себе, у нас собираются оппозиционеры сейчас и говорят, что мы будем делать, когда свергнем Путина. Я думаю, в какой-нибудь компании выпивающих людей каждый, буквально каждый это все обсуждает. Вы думаете, там было немножко по-другому тогда? Абсолютно такая же была ситуация. Что же происходит в стране? Пока вот эти офицеры там обсуждают, когда их танки въедут в Москву, Александр, ему, честно говоря, все надоело, император, но тем не менее он успел дать конституцию Польше, которая входит в состав России, Финляндии, которая входит в состав России, и ничего не дать России. Абсолютно классическая история. В России все остается по-прежнему. Все нормально, все под контролем. Эти такие тусовочки. В смысле? А где наша конституция? Мы тут зачем ее уже 5 лет обсуждаем? Мы что, ее там еще 20 лет будем обсуждать? Надо переходить к серьезным действиям. Говорят декабристы, но, разумеется, к никаким действиям они не переходят. И вообще ничего не происходит. Обсуждения. Идут обсуждения. Помимо вот этих всяких конституций, Польш, Финляндий, важная вещь происходит и внутри страны. Денег нет, тем более на содержание огромной армии. Надо откуда-то деньги брать, как-то бороться с бедностью. Мне рассказывали в свое время про гениального современного российского вице-губернатора, которому как-то доложили, что-то у вас в регионе стало много бомжей. И она такая, да, бомжей надо что-то с ними делать, как-то бороться. Слушайте, а давайте раздадим бомжам презервативы. Если мы им раздадим презервативы, то, скорее всего, новых бомжей не будет. Понимаете? В общем, простая схема. Очень похожую схему придумал тогдашний де-факто правитель в отсутствии Александра I, приближенный к нему человек, Аракчеев. То же самое вместо бомжей он придумал с солдатами. Денег на солдат нет, но пусть делом займутся, пусть становятся крестьянами, пусть землю пашут. Чего они тут сидят на своих сборах? И реально, военные поселения – это такая очень важная часть того времени, когда сотни тысяч солдат отправляют на военные поселения, делают крестьянами. Это полностью провальная идея, Мишустину на заметку. Это же отличный план. Вот всех этих бесполезных чиновников собрать и куда-нибудь бросить. Можно в крестьянство сыр делать, например, импортозаместительный. Я уверен, у них отличный получится. Можно, в принципе, майнить биткоины. Особенно если им объяснить, что это такое. Это же профессионалы, налоговики и прочее чиновничество. Я уверен, у них получится не хуже, чем получилось у Аракчеева с солдатами и крестьянами. Буквально пару слов о непосредственной причине восстания, о пересменке на престоле. Дело в том, что новым императором становится Николай. О Николае хочется подробно. Ну, начнем с того, что Николай – третий сын в семье в императорской. Первого готовили в императоры, второго, ну, более или менее готовили в императоры. Не только, кстати, в императоры. Его звали Константин. Вообще-то его готовили туда, на Стамбул, так сказать. В честь Константинополя он и был назван. Это абсолютно не шутка, это правда. А третий, ну вот куда девать третьего, такого богатыря из русских сказок? Ну, править он вряд ли будет. На Константинополь тоже не хочется. Но чем-то занять надо. И решили из него делать инженера. То есть было три сына, третий инженер. Вот, а Николай был инженер. Ну, инженер он был вроде неплохой, как он думал. Но чтобы понимать, какой он был инженер, можно представить разницу в промышленном развитии России и Англии и Франции во время Крымской войны. Понимаете, дело в том, что Николай к концу своего правления наконец тоже додумался до Константинополя и решил его завоевать. И такой, надо бы с Турцией воевать. Начал воевать с Турцией, а вдруг за Турцию начала воевать Англия и Франция. Он такой, в смысле Англия и Франция? Мы же воевали с Турцией. Турецкий флот Николай тогда победил. А тут приплыл англо-французский флот, но уже не парусный, а паровой. Он такой, в смысле паровой флот? Спрашивает император-инженер. Какой паровой флот? Мы не договаривались про паровой флот. Какие железные дороги? Мы у себя в России сделали такие железные дороги, по которым не проедет никто. Это не шутка. Николай сделал такую колею, чтобы зарубежная армия, вторгшись на территорию России, увязла вот в этой колее другого размера, чем в Европе. Спасибо нашему инженеру. И вот в 1825 году Александр I решил умереть. Ну, правда, решил умереть, потому что есть легенда про старца Федора Кузьмича, как Александру вот это вот все настолько надоело, и он решил уйти вот от этих всех дел куда-нибудь в скит, уехать куда-нибудь очень далеко, сделать второй кабинет в Сочи, и там вот остаться навсегда, и вот этого всего не видеть. Причем байка, не совсем байка, до сих пор историки спорят, могла ли быть такая версия про Федора Кузьмича, но бог с ним, с Федором Кузьмичем, это отдельная тема, может быть, как-нибудь об этом поговорим, про этого безумного старца, он же Александр I. Престол должен был занять Константин, но он женился на польке еще в 1821 году и сам написал заяву по отказу от престола, так и не буду. Но никто другой об этом не знает, только Александр, Константин и Николай. Ну, то есть, де-факто, Николай следующий император. И что же делает наш инженер в такой ситуации? Правильно, он присягает Константину. Ну, потому что формально он должен присягнуть был. Он же инженер, он не очень понимает вот в этих всех раскладах. Он присягает Константину, приводится к присяге все население Константину. Представляете, какое потрясение? И начинает Николай общаться с Константином, который сидит в Варшаве. Не очень быстро, самолетов тогда не было. И 3 недели в России пересменка. Формально император Константин, в реальности Николай, но Николай об этом никому не говорит. Вот в этих условиях пересменки, когда вообще не ясно, кто император, люди, которые на тусовках 9 лет обсуждают, как они будут свергать императора, наконец решают действовать. Причем они были настолько решительными и умными, что собираются, естественно, накануне, это во-первых. А во-вторых, выбирают диктатором восстания человека, внимание, который на это восстание просто не пришел. Это к уровню организации декабристов, вот к этой очень хитроумной, конспиративной, тайной организации, которые ничего толком сделать не могут. В реальности молодежь решила воспользоваться раскладом на престоле и вывести солдат на Сенатскую площадь. Был ли у восставших план? Их было сразу несколько. С одной стороны, схватить Николая, блокировать. Кто-то там грозился, что он его убьет. Как обычно, вот как все эти 9 лет разговоров, был примерно в таком же стиле. Кто же вышел? Молодежь. Вообще главными инициаторами вот этого восстания на Сенатской была молодежь. Дико ему понравилось Владимиру Соловьеву, что молодежь, как всегда, хочет революции. Вот бегают вот эти хипстеры, снимают своих солдат, заставляют их протестовать против законного царя. Но зато все обычные простые люди полностью на стороне законной власти. Вот очень важный момент, на котором я хочу сакцентировать внимание. Целый день идет противостояние. И как же ведут себя горожане? А вы знаете, к концу дня горожане начинают открыто поддерживать восставших. Знаете, почему Николай расстрелял декабристов из пушек? Была же официальная версия. Чтобы чернь не начала погромы в Петербурге. То есть, когда это некий далекий народ, которых переводят из солдат в крестьяне, это прекрасный патриархальный народ, который обожает императора, православие, самодержавие, народность. Вот, Путин очень любит говорить, вот мы там, русский народ ест макароны по-флотски. А когда что-то он выходит, сразу черни, сразу из пушек. Несколько, два разных народа у нас неожиданно бывает. Очень важный момент. Погибло несколько сотен граждан, которые не относились к восставшим. Это очень важный момент восстания декабристов. То есть, в принципе, это, безусловно, перерастало в нечто большее, чем просто некий бунт солдат, обманутых хипстерами с айфонами. Сколько же осужденных впоследствии декабристов участвовали в этом бунте? Вы сильно удивитесь. Но вообще, декабристов осудили 120 человек. Из них на Сенатскую площадь вышли и реально что-то делали всего, ну, человек 20 от силы. То есть остальные были люди, которые непосредственного участия в восстании не принимали. Не, ну некоторые, как этот диктатор, ходил, бродил около восстания, переживал. Как же там вообще все без меня? Я вроде и диктатор, но идти как-то не очень понятно, надо или нет. В реальности 100 человек были осуждены отнюдь не за это выступление. К вечеру восставшие расстреляны из пушек, и восстание подавлено. Что же делать вот с этими тусовщиками? В том числе и с теми, кто вышел на Сенатскую площадь. Ну, естественно, Николай в ярости, когда ему доложили о восстании, был в ярости. И он создает специальный орган, который расследует это страшное государственное преступление. И как же этот орган называется у нас? Правильно, Следственный комитет. Отсюда название «Следственный комитет». И дальнейший шерф третьего отделения, такой главный жандарм Бекендорф, вот он один из следователей по этому делу. Мало того, я вообще уверен, что наш Александр Бастрыкин, он тоже считает, что он прям борец с этой революционной заразой, он тоже следственный комитет, он тоже ходит, вытаскивает шпагу и такой говорит, сейчас я этим декабристам задам. Кстати говоря, это тоже не шутка, он же какой-то шевалье, ордена любителя красных вин и вообще всегда интересовался 19 веком. Я думаю, что Александр Иванович Бастрыкин – это Бенкендорф сегодняшнего времени, который борется с эполетами против смутьянов, стоит на страже государства и, как Бенкендорф, пишет стихи в свободное от вот этой вот напряженной работы время по спасению государства. Очень важный момент в деле декабристов – поведение самих декабристов. Декабристов еще не было, да, вот были некие смутьяны. Дело в том, что следствие ведет военный, по сути, следственная комиссия, она военная, состояла из генералов, и декабристы вообще не понимают, что их ждет. Вот абсолютно. Там же вилка была от помилования до высшей меры. И как себя вести в такой ситуации, вообще не очень понятно, что рассказывают про свои тусовочки, на которых обсуждали то Конституцию, то, как поехать отдохнуть, то, как императора убить. Ну вот что тут расскажешь? И декабристы начинают, так сказать, сотрудничать активно со следствием. Это было такое ключевое наполнение дела декабристов. Они активно рассказывают про свои наполеоновские планы по свержению монархии в стране. Причем интересно, досталось тем, кто не вышел на Сенатскую площадь в целом, чуть ли не больше, чем вышедшим. Особенно попало под раздачу так называемое «Южное общество», офицеры с юга. Почему? Потому что именно их расследовал такой генерал Чернышов. Вообще он был таким плохим полицейским. Бенкендорф был хорошим полицейским, там, читал стихи, что-то выговаривал. А Чернышов на них орал, на подследственных. И расколол в итоге больше декабристов, чем в «Северном обществе». То есть им досталось сильнее. Важный момент. К декабристам не применялись пытки, хотя они пыток ожидали. Но условия содержания были не очень хорошие. Тех, кто отказывался сотрудничать со следствием, отправляли на хлеб и воду. И все это в одиночках, в казематах, в тяжелых условиях, без родных, близких. Ну, представляете себе, аристократы, интеллигенция такая того времени, они тут на французском, а тут их ждет непонятно что. И, конечно, когда им говорят, ну, вы расскажите нам, как было, и мы позволим переписываться с семьями, большинство из них пошли на сотрудничество со следствием. Что же интересует следствие в самом начале? Несколько вопросов. Первое. Была ли мысль о цареубийстве? Но об этом же говорили на всех этих тусовках. Была. Было ли у декабристов тайное общество? Ну вот как называть вот это все? Ну, была какая-то программа, были какие-то люди, возможно, было. Но другой вопрос. Участвовала ли в восстании какая-то иностранная держава и не ли оказывала ли она декабристам какую-то финансовую помощь? Чувствуете тон вопросов? Очень похож на сегодняшние. За 200 лет не сильно-то все и изменилось. Ключевой вопрос обвинения – это тайная организация. И тут отдельно хочется вот подробнее сказать. Дело в том, что 1825 год – это время, когда любые действия в Европе и в мире приписываются тайным организациям. Ну вот буквально как Барак Обама в подъезде нагадил. То есть в то времени гадили тайные организации в подъездах у обычных простых русских людей, которые не чернь. Поэтому главной целью следствия было выявить вот эту вот тайную организацию, как сейчас экстремистское сообщество в деле нового величия и в куче подобных дел. Главное зафиксировать, что была тайная организация. Не рассказывали императору, что они хотят его убить. Значит, точно тайная организация. И это, безусловно, ключевое обвинение по делу декабристов. Следствие идет более полугода, и дело передается в суд, который был создан специально для того, чтобы судить декабристов. За основу взято дело Пугачева, восстание Пугачева. Именно оно выступает в качестве прецедента. Других-то восстаний нет. В суд, такой большой, несколько десятков самых знатных людей, причем туда вводят Спиранского и Мордвинова. Почему они важны? Дело в том, что именно Спиранского и Мордвинова очень часто декабристы обсуждали как потенциальных таких участников переходного революционного правительства либералов. Некий Кудрин такой на Болотной площади, вот этот вот Спиранский и Мордвинов для декабристов. Причем надо отдать должное, адмирал Мордвинов вот реально очень круто поступил. Надо понимать, что он единственный из всего Верховного суда по делу декабристов голосовал против смертной казни. И, кстати, его изображает мерзкий Константин Эрнст, в своем фильме такой хитрый ходит человек из высших кругов, который с декабристом говорит: «Ребята, очень многие на вашей стороне». А когда начинается расстрел на Сенатском, говорят: «Нет, мы всегда были за царя». Вот они изображают Мордвинова, а на самом деле это очень достойный человек, который даже в тяжелой ситуации подозрений на него, тем не менее, голосует против смертной казни декабристам. В итоге осудили 120 декабристов. Некоторые получили срок и каторгу примерно за следующие поступки. Присутствовал при обсуждении цареубийства 8 лет назад. Знал о том, что есть тайная организация, но не доложил. Привел участников в тайную организацию. Вот, чтобы вы понимали, приговор, он был примерно такой. 120 человек, из них пятеро были приговорены к смертной казни. Я сейчас опускаю детали, что Николай приговорил сначала больше, потом кого-то помиловал. 5 человек казнили, остальных отправили в Сибирь. Это крупнейшее политическое дело, огромное количество заключенных. Но еще был один важный момент. Что же было с солдатами, которые были на площади и поддерживали выступление? Из них 178 человек прогнали сквозь строй. Что такое прогнали сквозь строй? Кстати, «Бэткомедиан» вот это вот очень хорошо показывает. Это когда их гонят от одной части строя к другой и постоянно избивают шприцрутанами. Это такие вот как розги. И вообще мало кто жив остался после этой процедуры. Это к вопросу о количестве казненных. А еще 4000 солдат из участников вот этой вот акции протеста были отправлены в штрафбат на войну на Кавказ. Декабристов отправляют далеко на каторгу. Развитие дальних регионов того же Забайкалья буквально начинается с того, что туда приехали декабристы, и спустя там 10-15 лет их стали переводить на более свободный режим, и там началось какое-то просвещение. Ну и один из самых известных эпизодов, когда жены декабристов едут за своими мужьями. Действительно, десяток жен декабристов отправились в Сибирь и пожертвовали своим положением. Впрочем, у них и так было не идеальное положение в обществе. Они были женами государственных преступников. Ну и про Пушкина, конечно же. Он же написал свое знаменитое «Я мог бы быть с ними». Вот, кстати, классический момент. «Я мог бы быть с ними там» говорит о том, что таких людей, как декабристы, обсуждавших чего-то, строивших планы, в России было очень много. Но Николай раздавил вот это восстание, вот весь этот слой хипстеров того времени. В России на 30 лет устанавливается такая самая настоящая, крайне неприятная диктатура, полностью завинченные гайки. Николай правит так, чтобы, не дай бог, что-то не произошло. Он очень хочет отменить крепостное право, постоянно создает тайные комитеты, которые это крепостное право не отменяют. 30 лет застоя, заканчивается поражением в Крымской войне и смертью Николая I. Это был первый выпуск про политические суды. Как вы понимаете, с декабристов все началось, но отнюдь не закончилось. Мы продолжим говорить о политических судах в истории России, когда общество и власть встречаются именно в суде и обсуждают там проблемы развития страны. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, это все говорят. Но вообще обязательно оставляйте комментарии. Мне очень интересно, что вы думаете и о таком формате, и о истории, и о политических судах в России. Thank you.